«Сир», — поддержал его старый крестоносец, — «если этот человек так подставляет вас, почему вы по-прежнему называете его другом?»
«Хорошие вопросы», — согласился я. «Ответа нет. Есть интуиция, ощущение, предчувствие. Я не хочу его убивать, но мне нужна правда».
«А если его цель отныне именно вы, а не миледи Дана?»
«Седрик, я не знаю ничего, поэтому обязан спросить, а уже потом рубить с плеча. Трупы, понимаешь ли, как правило, малоразговорчивы».
«Некромантия нам в руки!» — предложил Центурион и сам понял, какую сказал глупость. «Шутка! Разумеется, мы не станем заниматься чернокнижием, колдовством и прочими штучками, запрещенными к употреблению церковью и караемыми святой инквизицией. Аминь! Довольны?»
Мы с Седриком обменялись понимающими взглядами. Если нашего непарнокопытного болтуна еще не сожгли за длинный язык, то это лишь вопрос времени. Никто и никогда так не нарывался на конфликт с инквизицией, как этот жеребец. Центурион и законопослушание — суть антагонисты. В моем мире он был бы классическим оппозиционером всем партиям сразу. Честное слово, ради него бы немцовской командой переименовались в конское яблоко и пахли бы так же.
«Ну, собственно, я уже оседлан», — вернул меня к реальности мой конь. «Подпругу затягивал сам зубами. Уж извини, к твоему благородному Мэтью доверия нет. Мутный он какой-то».
Я понял, что если вступлю в полновесный диспут еще и на эту тему, то уже никуда не уеду. Поэтому молча пожал руку Седрику, влез в седло и потребовал открыть нам ворота. Старый крестоносец лишний раз напомнил, что соберет лучших людей и сделает все как надо. В крайнем случае он непременно отомстит за мою смерть. Но почему меня оно не утешает? Когда выехал за ворота, в 100 шагах от леса уже стоял большой полярный волк. Он вежливо рыкнул на Центуриона. Мой конь столь же деликатно приподнял переднее левое копыто в знак приветствия. Я обратился к серому брату, не покидая седла. «В наших лесах появился чужак. Он убивает драконов огнем и громом. Я не верю, что твои волки не знают, где он». Вожак смущенно пожал плечами. «Допустим, знают, и что? Тогда почему ты не доложил мне? Разве по нашему договору твои братья не должны охранять замок?» Волк подумал и отрицательно покачал головой. На его хитрой морде готическим шрифтом было написано: «Этот договор сдох, как только Скол и Хати в едином порыве улетели на недоеденную луну». Угроза его стаи миновала. Если до этого он исполнял все мои приказы, то теперь наше соглашение стоит не больше костей старого барсука, съеденного в прошлом году на католическое Рождество без подливки.
«Сукин кот», — озвучил мои мысли черный конь.
Вожак огляделся по сторонам и скорчил удивленную морду. «Издевается или действительно ищет кошку?» «Уже осень», — задумчиво глядя на облака и, собственно, ни к кому не обращаясь, пробормотал я. «Скоро придет зима. Наши угодья не богаты дичью, а король платит по серебряной монете за каждый волчий хвост. Почему я должен запрещать своим крестьянам немного заработать?»
Волк и конь подняли уши и переглянулись. Ни тот, ни другой не мог дать гарантии, что я блефую. Вожак сдался первым. Он проворчал что-то невнятное и завыл. Трое молодых волков мгновенно выбежали из леса, выслушали его приказ и прыснули в разные стороны.
«В замке есть псарня, а вот псов нет», — так же медленно продолжил я. «Но если кое-кто согласится служить замку кость, то, образно говоря, голодным зимой не останется».
«Это шантаж?» — тихо уточнил Центурион.
«Это подкуп», — поправил я. Серый брат сплюнул, ухмыльнулся, почесал задней лапой за ухом и резко повернул голову на далекий волчий вой. «Они нашли его!»
«Слишком быстро. Ставр, будь благоразумен, дождись хотя бы Седрика».
«Поехали!» — приказал я. «Седрик поведет лучников в обход. Чем скорее все это закончится, тем лучше».
Серый брат бросился вперед, обернувшись лишь один раз, удостовериться, что мы идем следом. Центурион стиснул зубы и больше не лез с предложениями, хотя наверняка жутко обиделся, что я не внял его совету. Мы скакали к русалочьему озеру. Мужская фигура в темном камуфляже сидела на одном из камней.
При нашем приближении мужчина обернулся, и я понял, что не ошибся. Заметив волков, Фрол сорвал с плеча снайперскую винтовку немецкого производства и вскарабкался на самый большой валун.
«Ставр Белхарст собственной персоной! Отзови своих собачек, малыш, пока я не пристрелил парочку самых ретивых для острастки!»
Я поднял руку. Волки, повинуясь вожаку, окружили камень, но не приближались к человеку, а просто сели шагах в 20. «Не обольщайтесь. Если будет надо, зверь с места покроет это расстояние в 4 секунды».
«У тебя серьезная свита».
Фрол не опустил ружье, и в его голосе не было страха.
«Сам дрессируешь? Или нанял кого-нибудь из московского цирка?»
«Это мои друзья».
«О, да, у тебя же везде друзья, как я мог позабыть? Ведь совсем недавно ты и меня называл другом, верно?»
«Ты и сейчас мой друг». Я остановил коня и спрыгнул на землю. «Все кончено, Фрол. Капитан знает о тебе. Белый комитет тоже, хотя все удивлены таким неожиданным воскрешением. Я могу понять твой уход со службы, но ты шагнул на мой участок и намерен пролить здесь кровь».
«Разве та дампир пролила ее меньше?» — усмехнулся он. «Малыш, ты всегда был слишком доверчив к женскому полу. Честно говоря, я не очень верил в эти сплетни о тебе и Хель. Однако, если сказки не врут, то рано или поздно тебе все-таки придется делать выбор. Заметь, я облегчаю тебе жизнь и беру грязную работу на себя».
«У тебя всего один шанс», — глядя ему в глаза, предупредил я. «Уходи. Беги и прячься от комитета там, где они не смогут тебя найти. И больше никогда не возвращайся».
«Малыш, это была угроза?»
«Совет. Или просьба. Понимай, как угодно. В память о прошлой дружбе я дам тебе уйти».
«Ха! Заманчивое предложение».
Фрол сел на камень, свесил ноги и положил винтовку на колени.
«Не подумай, что я такая уж неблагодарная сволочь, но нет. Пока ты тут устраиваешь пляски с волками, объезжаешь говорящих лошадей, строишь глазки русалкам, кое-кому приходится работать, всерьез, здесь и сейчас. Я убью ее, Ставр».
Моя рука опустилась на приклад арбалета, а мой бывший сослуживец тут же приподнял ствол винтовки.
«Мы не такие уж разные. Ты не выпускаешь твари из-за граней, а я добиваю тех, кто успел успешно устроиться в нашем мире. Возможно, мне лишь больше платят. И да, дернешься еще раз, спущу курок».
«Слезай».
«Зачем?» «Мне тут удобно. Прекрасная позиция для стрельбы, а патронов у меня много», — широко ухмыльнулся он. «Кстати, если ты думаешь, что я не заметил 3 лучников, крадущихся вон там за ельником...»
«Центурион!» — попросил я. Черный конь громко заржал. Это был сигнал для Седрика и его людей. «Они не намеревались напасть сзади. Их задача — обеспечить честность нашего поединка».
«Что?» — едва не расхохотался он. «Ставр, ты окончательно сбрендил в этом своем средневековье? Какой, блин, поединок? Я не намерен с тобой драться, я просто всажу тебе пулю в лоб и перещелкаю твоих приятелей, как пешки».
«Спускайся», — еще раз повторил я. В глазах Фрола холодной сталью блеснуло раздражение. Немецкая винтовка взлетела к его плечу, и черное дуло уставилось мне в лицо. «Снимите его», — сквозь зубы приказал я. В тот же миг здоровенный камень вздрогнул, тролль высвободил огромную руку, и прежде чем до Фрола дошло, на чьей спине он сидел, его уже поймали за ногу и подняли на пару метров от земли.